Продолжаем исследовать историю античности. И мы снова в цветущей Персии, в персидской державе Ахеменидов. Мы с вами остановились на смерти Шахиншаха Кира Великого. Кира Второго Великого, который является, по сути, основателем той самой державы Ахеменидов, которая суждено было на 2,5 века стать главной доминантой в античном мире. Причем не только в Средиземноморском, наверное, не будет преувеличением сказать, что во всем античном мире, конечно же, в Евразии, потому что о существовании Америки тогда не знали, насколько мы можем судить. Как мы помним, Кир Великий то ли умер, то ли погиб, но, скорее всего, умер своей смертью, или во время похода на скифов, массагетов, или по возвращении из похода от какой-то болезни, возможно, раны. И ему наследовал его старший сын Камбиз II. Напомню, слово «камбиз» или «камбис» – это греческое слово, греческое имя, а точнее греческое прочтение персидского имени Камбуджая, поэтому правильнее было бы назвать его Камбуджая II. Правил он недолго, с 530 по 522 год. Как утверждает отец истории Геродот, 7 лет и несколько месяцев буквально ему удалось проправить. Но тут есть моментик. Перед уходом на массагетов Кир Великий назначил Камбиза, по многим данным, своим соправителем и правителем Вавилона. Это самая богатая, самая центральная и самая культурная часть всей персидской державы. Понятное дело, древнее Вавилона ничего не было, да, наверное, во всем мире. В смысле древности, цивилизационной древности. То есть, если так, то к 7 годам самостоятельного правления нужно прибавить бы еще от 5 до 10 лет. Но это не так важно, нам важно именно самостоятельное правление. И оно было, с одной стороны, коротким, с другой стороны, очень неспокойным и очень важным. И так как у нас основная часть слитной информации о Камбизе II происходит от греков, которые, напомню, персов не слишком любили, Камбиза II превратили натурально в такое пугало. Это человек, который занимался в основном подавлением восстаний, вел себя буйно, продолжил завоевание Кира Великого, в конце концов сошел с ума и умер от проклятия богов. Вот об этом-то мы с вами сейчас кратко и поговорим. Кратко почему? Да потому что правление было кратким, и, по сути дела, это запятая между двумя великими шахиншахами, между Киром Вторым Великим и, конечно же, Дарием Первым Великим. Важный вызов, с которым сталкивался, если не любой, то очень многие правители такого рода архаичных империй, это подавление бунтов сразу же после смерти своего предшественника. Потому что Кир Великий – это, в первую очередь, великий завоеватель, один из величайших завоевателей мировой истории, который собрал воедино гигантское количество разных этносов и территорий, которые были еще слабо связаны друг с другом экономически и удерживались авторитетом и силой войска прославленного военачальника. Ну, в самом деле, с Киром Вторым бодаться, наверное, не стал бы никто в трезвом уме и здравой памяти. Особенно после того, как он показал, что он умеет делать с восставшими. И вот перед Камбизом встал вызов, нужно немедленно усмирить все восставшие провинции, а многие из них восстали. И самое, конечно, главное, кто стал восставать, это сами Ахемениды, потому что в восточной части империи, в Бактрии, находился Ахеменидский царевич в качестве наместника. И он и поднял восстание в Бактрии на самом крайнем востоке империи, просто потому, что она была весьма богата, находилась на чрезвычайно удобных торговых путях в Индию, ну а Ахеменидский царевич сам хотел править хоть какой-то небольшой, но территорией. Возможно, имея в виду, что с опорой на эту территорию он потом завоюет всю остальную империю себе. В конце концов, ведь когда-то Кир II также завоевал Мидийскую империю, а потом распространил свое завоевание на Лидию и Ионию, частично на Египет, и не только, и не только, и не только. В конце концов, он захватил Ассиро-Вавилонскую область, самую богатую и важную. И Камбизу приходится усмирять сначала Бактрию, крайний восток своей империи. В это время поднимается мятеж в противоположном конце империи, в Египте. И ему приходится ехать в Египет, усмирять Египет. И некоторые считают, что это именно завоевание Египта, что не бьется с той информацией, которая говорит нам, что еще Кир II Великий завоевал Египет. Но как бы то ни было, Египет при Камбизе был покорен. Покорен окончательно. Фараон Псаметих III проиграл битву при Пелузии. Это, напомню, самый северо-восточный город египетской державы. Такой крупный форпост египетской державы. Вот около этого города состоялось сражение, и египетская армия проиграла. Таким образом, со времен Камбиза II, Камбуджаи II, последняя крупная независимая держава Средиземноморья, то есть Египет, еще один оазис цивилизации, попал под власть персов. После чего данные источников очень сильно разнятся. Это в самом деле настоящая детективная история. Потому что Геродот сообщает, что в планах Камбиза II было, ну, по горячим следам, завоевание страны Куш. Это нужно было идти дальше, на запад африканского побережья. И покорение Эфиопии. То есть, стран, которые лежали за 4-6 нильскими порогами. То есть, нужно было пойти на юг. И якобы в Куш он не пошел. Почему? Потому что он передвигался частично, передвигал свое войско на финикийских кораблях, а финикийцы были союзниками страны Куш, и поэтому отказались его вести. Настаивать же Камбиз не смог, потому что финикийцы присоединились и к его державе, и к походу сугубо добровольно. То есть, давить на них силой было бы против правил хорошего тона своего времени. Но вот по Геродоту в Эфиопию-то он пошел. И якобы он смог покорить только тех эфиопов, которые находились непосредственно на границах Египта. Дальше он зашел очень глубоко, войско стало испытывать тяжелейшие испытания, мор, эпидемии, голод, партизанские засады, и он, потеряв почти все войско, сам едва-едва ушел в Египет. То есть, Эфиопия, Нубия была не покорена в это время. А тут в чем детективная загадка-то? Да просто потому, что при Дарии I, это человек, который правил непосредственно после Камбиза II, Нубия является непосредственной частью персидской державы, платит не дань, а внутригосударственный налог. При этом Дарий сам Нубию не завоевывал, он никогда не ходил в Африку так глубоко на юг. И, возможно, Геродот некоторым образом преувеличил вот те самые сведения о том, что Камбиз потерпел полную неудачу, и потом якобы еще при Геродоте, и дальше уже, это более поздние источники говорят, при Октавиане Августе, всем любопытным, египтяне показывали гигантские холмы, которые наросли поверх гор трупов, отступающих из Нубии персов. Но это все совершенно не бьется с данными документов, других источников и археологии, потому что эти исполинские могилы не были найдены археологически, хотя должны были бы. Настолько крупные захоронения чрезвычайно устойчивы к погодным климатическим воздействиям. То есть, они должны были сохраниться, но не сохранились. И вот во время похода, как бы то ни было, вот в Египте возникает второе египетское восстание. То есть, фараон Псаметих III, воспользовавшись тем, что очень толерантный Камбиз II не стал его казнить, а персы, повторюсь, люди были, конечно, далеко не такие свирепые, как ассирийцы, но все равно это древние люди, то есть, люди, способные на проявление крайней жестокости. Вот вообще-то ассирийцы, конечно, изменника просто и без затей поджарили бы внутри медного быка. Это такая затейливая казнь, которую, видимо, именно ассирийцы и изобрели. Бронзовый бык, статуя бронзового быка, с полостью внутри, с такой клеточкой, куда запихивали человека, запирали его там и начинали подогревать быка на костре. Таким образом, он постепенно накалялся, вот в этой духовочке заживо запекался человек. Через глотку быка была выведена труба, и когда человек, естественно, начал страшно кричать внутри этой микроволновой печи, создавалось впечатление, что вот этот бык сам ревет. Всем очень нравилось. Вот персы почему-то такое практиковали крайне редко. Или вообще не практиковали. Псаметих III, тому живое доказательство. В благодарность того, что его не поджарили, он поднял восстание. И вот после этого-то Камбизу пришлось срочно возвращаться. И дальше начинается вторая детективная история, которая требует как минимум внимательного рассмотрения. Потому что, напомню, основной нарратив, то есть основное повествование об этих людях подчерпнуто нами из греческих источников. В первую очередь из Геродота, потом из Ктесия, более позднего источника и так далее. Они очень много друг на друга ссылаются. А в чем здесь загадка? Ну вот он пришел, вернулся, разгромил восстание, а он именно его разгромил, что, кстати, еще раз говорит о том, что, судя по всему, не так-то много войск в Африке потерял Камбис II. Ну и вот дальше якобы он впал в буйство. То есть, мало того, что эти люди оказались неверны своему слову, что, в общем-то, в древности обычно жестоко каралось, так еще, ко всему прочему, якобы над Камбисом стали насмехаться люди. То есть, жрецы, какая-то знать, горожане, крестьяне. А почему он так подумал? А ровно потому, что в это время умер священный бык Апис. А по египетской традиции Апис считался Ка-Ра или Ка-Осирис. То есть, душой, воплощенной душой Осириса или воплощенной душой Ра. То есть, верховных божеств, между прочим. И вот когда один бык умирал, обязательно своей смертью, на его место при помощи специального ритуала возводили нового быка. И вот бык умер, египтяне возвели нового быка, это новое живое воплощение бога, души Осириса. Конечно, радовались по этому поводу, смеялись и веселились, а злобный Камбис подумал, что-то над ним насмехаются после неудачного похода в Эфиопию. И тогда он принялся убивать всех подряд и в том числе попытался зарезать быка. Ударил его ножом, и бык через некоторое время скончался от этой раны. За что боги, вполне естественно, прокляли Камбиза II. А как проклинают боги? Совершенно правильно. В первую очередь насылают безумие. И вот Камбиз II рехнулся, стал впадать в явное излишество, ну и в конце концов нанес ножом рану самому себе. Причем, как он нанес, есть такие сведения, что он стругал ножом палочку, я, правда, не знаю, зачем царь бы стал сам стругать ножом палочку. Ну, видимо, вот такая блажь ему попала в голову, потому что он был сумасшедший, правильно? И вот, стругая ножом палочку, он перерезал себе подколенное сухожилие. Сами подумайте, как можно, стругая палочку, перерезать себе подколенное сухожилие. По-моему, чисто технически тяжело. Рана загноилась, и гангрена, заражение крови, смерть. Камбис умер. Странности есть некоторые. Ну, помимо того, что стругая палочку, даже против всех мер безопасности, когда глупые люди стругают дерево ножом в направлении к себе, не делайте так никогда. Но даже если стругать ножом дерево по направлению к себе, согласитесь, можно локоть порезать. Пальцы обязательно порежешь, но колено порезать еще и сзади довольно проблематично. Но это не главное. Самое главное, что в Серапиуме есть стелла, которая ясно говорит о том, что Апис умер своей смертью. Умер во время эфиопского похода. То есть, его Камбис не мог убить никак. И следующего Аписа поставили на место предыдущего безо всяких эксцессов. То есть, чисто физически не мог расправиться с этим священным быком, обезумевший от гнева Шахин-Шах. Поэтому, видимо, это, конечно, сочинение некое. И почему я говорю, что Камбиза во многом представляют не таким, каким он был по-настоящему? Потому что вот мы сейчас перечислили несколько анекдотов. Он пошел туда, потом пошел сюда, покорил тех, подавил восстание такое, потом сам себя зарезал и умер. Да, кстати, со смертью его нет полного понимания. Так вот, Камбис I провел некие важные реформы, которые потом очень сильно помогли его наследнику, брату младшему Дарию I. Он стал формировать новые гарнизоны в провинциях империи. Причем эти гарнизоны, как правило, были из чужестранцев, то есть из людей, которые не происходят из данной сатрапии. То есть, если вдруг начнется восстание, гарнизон, скорее всего, не перейдет на сторону восставших, потому что у него нету местных связей, нету родственников и нет, самое главное, при подавлении восстания запрета на убийство единокровных родственников единоверцев, соплеменников. Поэтому он перетасовал гарнизоны по всей империи. Опять же, у нас нет для этого точных источников, сделал ли это он. Но то, что Дарий воспользуется такими гарнизонами, Это факт. И сделать это мог только Камбис II, просто потому, что он ему непосредственно предшествовал. А почему этого не делал Кир Великий? Да потому, что Кир Великий в основном занимался завоеваниями, ему было не до того. То есть, у Камбиса все-таки в голове были какие-то правильные идеи. При этом он, конечно, был сыном своего времени, потому что во время вот этих вот восстаний, в первую очередь бактрийского восстания, он решил, что, кстати, наверняка не безосновательно, что главную роль здесь играет его младший брат Бардия, которого по-гречески, я не знаю почему, но зовут Смердис. Или Смердис. По-моему, Смердис. Смердис. Вот как можно было древнеперсидское слово Бардия превратить в Смердиза? Умоляю, не спрашивайте. Это за пределами моей лингвистической толерантности. Не могу понять, какие буквы на какие были заменены, чтобы превратить столь благозвучное слово в столь неблагозвучное для нашего уха. Впрочем, греками, видимо, это воспринималось совершенно иначе. А что такое убийство родственника? Помимо моральной стороны вопроса, опять же, в то время страшнее родственника у правителя врагов не было. Вернее, друзей не было и надежной опоры, но если вдруг родственники восставали, так это же кровные родственники, они имеют право на престол почти такой же, как сам правитель. А как знать, местная аристократия, в конце концов, войска и местное население к тебе относятся? Это еще большой вопрос. И очень может быть, что они поддержат твоего родственника, а не тебя. И поэтому убийство родственников, заподозренных в неверности, это для античности и для средних веков совершенно нормальное обыденное явление. Если мы посмотрим на Османскую Турецкую империю уже средних веков, но и нового времени, то мы поймем, что опаснее профессии, чем родственник, и в первую очередь брат султана, опаснее профессии в мире не было. То есть, если вдруг вас угораздило родиться младшим братом будущего султана, то засекайте, когда вас задушат в постели. С моральной точки зрения, повторюсь, современного человека это ужасно, но все-таки мы говорим про куда более свирепую эпоху. То есть, вот мы видим, Бардия погиб. Причем, даже бехистунская надпись, это совершенно не греческий источник, это собственный, дворцовый, персидский источник. Причем исполинского размера, так, сделаны так, чтобы его все видели. Напомню, 7 на 22 метра барельеф, вырезанный в скале, сопровожденный 400 строк связанного текста. То есть, по сути дела, такая небольшая летопись. Причем на огромной высоте, там больше пятиэтажного дома высота, где все это сделано. То есть, это специально, чтобы было видно издалека. И что там сказано? Что Бардия погиб так, что об этом никто не знал. То есть, Камбис устранил Бардию тайно. Ну, там вариантов было много, якобы он поехал на охоту и пропал, или купался в реке и утонул, этого никто не видел. То есть, Бардия просто исчез. Без сомнений, это сделал именно Камбис. И вот тут-то есть моментик. С одной стороны, столь ловкое устранение восставшего неверного младшего родственника с точки зрения Шахиншаха, это, конечно, удача, но это огромное окно возможностей для разнообразных самозванцев. То есть мы помним нашу родную историю, надеюсь, все ее помнят, когда у Ивана Грозного погиб сын Дмитрий, упав на нож во время игры в ножички, это дало возможность появиться нашему первому лже-Дмитрию, то есть самозванцу. В древности было все то же самое. И вот в Мидии появляется некто Гаумата. Не путайте ни в коем случае с Гаутамой. Я слышал, как это слово произносят, и так тоже Гаутама, это индийское имя, совершенно по-другому переводящееся, Гаумата. Гаумата был магом, медийским магом. Что такое маг? Маг – это священнослужитель, то есть жрец. Ну, у нас в Библии на русский язык это слово переводит как волхв. Когда мы слышим или читаем главу Евангелия, где описано поклонение волхвов новорожденному Христу, это неотъемлемая часть вообще рождественского мифа и рождественского ритуала поклонения волхвов новорожденному Богу. Волхвы – это точный перевод слова «маг» греческого, который обозначали персидских первосвященников, персидских жрецов. Вот Гаумата, так как был магом, он не то что умел колдовать, он очень многое знал. И он обладал, видимо, огромным авторитетом среди своей паствы. Так как он был очень похож на Бардию, как говорят, он выдал себя за Бардию и поднял против Камбиза восстание. Собственно говоря, тут-то его Азирис дополнительно поразил безумием, якобы за убийство быка Аписа. Ну и когда гонцы Гауматы прибыли к дворцу Камбиза, он тогда находился в Экбатанах, к тому времени царь скончался. Таким образом, закончилась его недолгое, но наполненное, прямо скажем, событиями правление. Закончилось оно в 522 году. Началось в 530-м, закончилось в 522 году. И ему наследовал человек, который переформатировал персидскую державу, который сам по себе, точно так же, как и его предшественник Кир Великий, является целой эпохой. Поэтому ему мы посвятим отдельный урок. На сегодня все. Продолжаем исследовать историю древнего мира.